Говорит Радио Свобода. Час пресс программы Радио Свобода. Микрофон у Виталий Портников. Сегодняшнюю нашу программу я решил посвятить теме, которую не раз поднимали, кстати говоря, многие западные газеты. Что делают российские журналисты в украинском медиапространстве? Естественно, это всегда интересно, хотя бы уже потому, что, как правило, раньше украинские журналисты, выходцы из Киева и из других городов Украины, переезжали работать в Москву. Московские журналисты в Киеве – это новое явление совершенно. И вот, собственно, об этом явлении мы и поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями. Это редактор отдела общества газеты «Коммерсант Украины» Антон Петров. Доброе утро.
Доброе утро.
И корреспондент газеты «Коммерсант Украина», собственно, этого же отдела, Артем Скоропадский. Здрасте, Артем.
Добрый день.
Ну и, собственно, вот начнем с самого простого вопроса. Почему вообще журналист российского средства массовой информации, который воспитан на такой большой школе журналистики, решает, что он может работать в Киеве? Давайте с вас начнем.
Ну, отвечу шутку, что раз все украинские журналисты переезжают в Москву, то ну, кому-то нужно же работать все-таки на Украине. Вот поэтому приходится приезжать и работать.
Ну, не все украинские журналисты последние 10-15 лет переезжают в Москву, надо сказать. Тут своих журналистов предостаточно, да? Артем, а вы как считаете?
Ну, я думаю, что тут дело не до шуток, на самом деле. Я скажу то, что причин две. Первое — это жуткое состояние нынешних российских СМИ, да? Когда мы видим, что, скажем, все телевидение подконтрольно власти, да? Вот, и если ты хочешь работать телевизионным журналистом, то ты должен там восхвалять Путина и Единую Россию, да?
А мне не, но не обязательно вы можете о культуре говорить.
Но мне неинтересно работать, скажем, я журналист отдела общества, да? Мне так или иначе приходится сталкиваться с политикой, да? Вот, и мне хочется быть объективным. Пусть это звучит, может быть, как-то наивно или банально, но когда я поступал на журфак МГУ, я давал клятву, что я буду честным журналистом.
Подождите, это какая-то интересная история. Вы давали клятву при поступлении?
Ну да, там, нет, не при поступлении, после, когда уже поступил там. Вы же, кажется, тоже выпускник журфака.
Я выпускник журфака, да. Да, но мы знаете, какую клятву давали? Интересно, мы ее давали у мавзолея Ленина. Вас, наверное, туда не водили?
Нет, нас туда не водили. У нас было
что-то... Давайте о клятвах, так сказать, не будем. Да.
Ну вот, то есть, на самом деле, сужается круг возможностей, где можно работать в России. Да, это там буквально несколько газет. Тот же самый «Российский коммерсант». Новая газета, но она достаточно маргинальная, прямо скажем. Вот, там, «Радио Эхо Москвы». Там еще буквально несколько изданий, да, и интернет, и все, по сути, работать, грубо говоря, негде. Нас честных журналистов, грубо говоря, выдавливают из профессии, да, то есть у тебя выбор. Или ты хвалишь Путина и получаешь за это много денег, или ты не хвалишь Путина и работаешь там в 2-3 изданиях.
Неужели все так катастрофично?
Нет, ну я могу сказать со своей стороны то, что я в общественно-политической журналистике в Москве никогда не работал. Я работал в компьютерной журналистике, а в Киев приехал совершенно по другому поводу. И просто когда я узнал то, что в Киеве открывается... Борис Абрамович открывает «Коммерсанту», я понял то, что работать, если уж работать в Киеве, то нужно работать только в «Коммерсанте». Ну, потому что... Ой, сейчас-то иначе плохо получится.
Нет, скажите.
Ну, потому что в остальных газетах, как после, ну, по сравнению с «Коммерсантом», работать, ну, как неприлично, что ли.
А почему? Ведь это свободные газеты. Как там, не надо хвалить Путина, чем вам не нравятся другие
украинские
издания?
Ну, если честно, то просто уровень украинской журналистики, он... Как я сейчас уже, приехав в Киев, ну, то есть не сейчас, а полтора года назад, это я за это время я выяснил то, что уровень украинской журналистики довольно низок.
Ну, это потому, что не было никакой такой вот нормальной подготовки кадров, потому что люди, которые считали, что должен быть высокий уровень журналистики, ехали работать в «Коммерсант» в Москву.
Возможно, так и было.
Да, ну, условно говоря, в «Коммерсант», потому что, может быть, это было в советское время.
Тем более, что «Коммерсант» — это бренд. А, например, в Москве газету «Сегодня» или «Экономические известия», или «День», или даже, может быть, «Киевский телеграф» и «Зеркало недели», я думаю, что никто не знает.
Ну, это естественно. Но я не уверен, что в Москве знаю, в Киеве многие знают московские бренды.
Я думаю, «Коммерсант» известен...
Теперь да. Но был ли так он известен до...
Ну, я думаю, тогда он был, скорее всего, известен на территории всего СНГ.
А хорошо это, кстати, Артем, вот как вы считаете, что вот московский бренд является до сих пор для совершенно другой страны брендом указующим?
Ну, тут дело не в бренде. Мы приехали сюда и начали, работать, потому что просто брендом ничего не сделаешь, да? Потому что мы много работали, потому что мы как бы поддерживали этот бренд, пытались сделать так, чтобы качество украинского коммерсанта соответствовало качеству московского. По сути, его теперь знают и любят. Это не в бренде дело, а в том, что мы уж, простите, хорошо работаем и много.
Ну, бренд был московский, а на киевский мы просто уже работали и заработали.
Ну, да.
А вот мне тогда интересно другое, а для кого? Потому что московский коммерсант, я понимаю, там, на кого он рассчитан, да, это газета там, менеджеров среднего звена, в основном там она лежит в кафе, люди, которые там получают по там, $500-$700, читают вот эти все бизнес-новости в основном, или которым интересна более такая, я бы сказал, ювелирная, что ли, форма взаимоотношений с властью, его читают, не знаю, мне трудно определить эту аудиторию до конца, я думаю, что ваша руководство лучше это себе представляет. Но, тем не менее, это нечто выше среднего класса, да, в России. А ведь в Украине же нету людей, которые выше среднего класса, их гораздо меньше. Тут и кафе меньше, и людей этих меньше. Для кого тогда можно писать?
Нет, я тут с вами не совсем согласен. Ну, потому что после оранжевой революции, после 2004 года, да, как раз этот класс активно и начал формироваться. Вот, может быть, во многом это и связано с выходом коммерсанта на украинский рынок, да? Может быть, сейчас этот средний класс еще там... То, что выше среднего класса, его мало, да, но как бы он формируется. Ну и тираж нашей газеты, он все-таки там 13 тысяч, что неужели во всей там 48, если не ошибаюсь, миллионной Украине не найдется 13 тысяч человек, которые получают нормально деньги, и которым интересно такой вот ювелирный, как вы выразились, подход и отношение к власти.
Это не пугающий тираж 13 тысяч для большой общеполитической газеты? Да? Представь себе, в Германии общеполитическую газету тиражов 13 тысяч. Просто сравнивать с Германией, страна размером с Украиной, с населением. Да?
Нет, это не пугает, потому что все-таки по сравнению с Россией, я думаю, украинский коммерсант рассчитан немного на другую аудиторию. Поскольку коммерсант является газетой влияния, то мне кажется, он рассчитан больше на, во-первых, на политиков и на влиятельных бизнесменов. А средний класс, про который мы говорили по отношению к России, здесь его, я думаю, читают меньше.
А в принципе, насколько политики и влиятельные бизнесмены считаются с газетой? Любой. Да, потому что это не первый в этой студии так говорить. У нас тут, я не знаю, вот есть газета «Зеркало недели», она тоже рассчитана на политика и влиятельные бизнесмены. Они, наверное, ее читают, я не знаю. Или там, я не знаю, газета «Дело». Наверное, она рассчитана на политиков и влиятельных бизнесменов. И вот этих политиков и влиятельных бизнесменов вот оказалось не больше 13 тысяч. По всему. Это не по всей стране, потому что вы же выходите в Киеве, вы же в регионах в тот же день не выходите, насколько
выходим,
вы выходите, да?
Выходим.
Ну, значит, по всей стране их 13 тысяч, да?
Ну, получается, что да.
И вот такое количество газет...
Из них, я думаю, 12,5 все-таки находится в Киеве.
Вот, да? Такое количество газет на эти несчастные 12 тысяч человек. Которые читать-то, судя по тому, что они говорят в парламенте, не умеют.
Виталий, извините. Но мы-то все-таки лучшая газета.
Ну, это ваше утверждение, да.
Но это факт.
Вы знаете, вот опять-таки, это реклама, которую я никак не могу...
Нет, это не реклама, да. Можно посмотреть любые рейтинги газет, там, деловой прессы.
В деловой прессе, да. Наверное, вы одна из лучших газет в деловой прессе. Хотя, должен вам сказать, что сталкиваясь с различными там... исследованиями газетной журналистики украинской, вижу и другие издания, которые популярны. У меня нет, я не могу объяснить себе это. Я не исследователь журналистики, да, я же журналист. Не могу объяснить себе причины этой популярности, но должен сказать, что разные деловые издания сегодня воспринимаются сочувственно, скажем так, украинской истории. Но мы, опять-таки, перешли к экономической журналистике. Я так понимаю, что вы же занимаетесь, Артем, не экономикой.
Нет, да, действительно, да, поэтому да, я да. и молчу, это ну, очень далекая от меня тема.
Насколько общество здесь вообще способно воспринять современную газету?
Общество украинское формируется. В этом-то как раз мы возвращаемся к тому, почему мы сюда приехали, потому что нам интересно. Вот второе, первое, это не свобода российских СМИ, а второе, лично я почему приехал, это интерес к молодой украинской демократии, да? И вот если это молодая украинская демократия, да, если, ну, если она, по сути, не будет демократией, да, то зачем тогда была революция? И если политики, бизнесмены не будут прислушиваться, да, к тому, что говорят СМИ, то тогда, значит, оранжевая революция была даром прошла.
А может быть и так?
Ну, я бы в это не верю. Если бы я в это верил, я бы вернулся отсюда, вернулся бы домой.
Подождите, а зачем вы вернулись домой? Ведь там вы тоже не встретили бы никакого революционного сочувствия.
Ну, не знаю, строить баррикады на российской оранжевой революции.
Ну, кстати говоря, не исключено, что вам это еще когда-нибудь предстоит. Но тут здесь другой вопрос. Вот вы говорите о том, что вы действительно считаете, что уровень свободы прессы в украинских средствах массовой информации повысился с 2004 года значительно. Это действительно так?
Безусловно, да? Да, безусловно. Посмотрите, как, например, себя вел первый украинский канал, да, вот государственный. Вот mm-hmm. что там показывали, это было просто ужасно. Это было худшее проявление советского времени, да? Теперь даже первый канал, он пока дает слово оппозиционным политикам.
А вы его смотрите?
Ну, иногда смотрю, да.
А конечно. Вы смотрите первый канал украинского телевидения?
Нет.
Вот.
Нет, просто я вообще не смотрю телевизор.
А, ну хорошо. Ну вот я тоже его не вижу. Я просто не знаю, что там... Я его не видел до 2004 года и не вижу его сейчас. Я не знаю, что там происходит.
Ну вот я вам...
Ну вот у нас в студии есть один человек, который его видел.
Да, но я почему этот вопрос задаю? Для того, чтобы там... Артема как-то сказать, что вот вы смотрите это телевидение, а мы не смотрим это телевидение, потому что есть большая проблема в том, что средства массовой информации могут быть свободными сколь угодно долго, только на них никто не обращает внимания. Огромное количество людей этого не видит, не слышит, не читает.
Ну, вспомните, какую да? роль сыграл Пятый канал во время Оранжевой революции.
С точки зрения сторонников Оранжевой революции, наверное, огромную, да.
Ну да.
Да, конечно.
Ну вот, а если в России начнется Оранжевая революция, найдется ли у нас хоть один канал, который будет вот так честно и объективно все показывать? Нет, начнется клевета, ложь, грязь. То, что мы видим сейчас по нынешнему российскому телевидению, как клевещет на объединение «Другая Россия», да, как вообще не допускают их просто. Или не допускают, или клевещут. Вот как ведет себя нынешнее российское телевидение.
В 1991 году в августе. Все советские телеканалы показывали «Лебединое озеро». Это да, известно. Да. Вот. Но оказалось, что достаточно одной радиостанции «Эхо Москвы», чтобы поддерживать как бы информационный поток на пятачке у Белого дома. Я, честно говоря, боюсь, не хотелось бы об этом говорить, потому что это просто другие времена, 2004 год. Огромная там сцена на Майдане Незалежности, огромные деньги, которые были потрачены организаторами Оранжевой революции на то, чтобы эту сцену соорудить, чтобы все это поддерживать, чтобы устраивать концерты. Это такие, то есть таких миллионов, которые были затрачены на все это информационное обеспечение, конечно, в августе 91 года не было. Тут сравнивать не надо. Ну, да. Но мне кажется, если даже была бы одна радиостанция, не было бы ни одного телеканала, не было бы никакого пятого канала. Для того, чтобы обеспечивать дух людей, собравшихся на небольшом пятачке в центре города, хватает и этого. Если только эти люди хотят это знать, хотят туда ехать. Ведь это же не революция в разных там городах и весях. Это же пятачок.
Нет, я не говорю, что Пятый канал сделал революцию. Вот, мы говорим, да. Началось с того, что влияет или не влияет, прислушивается, не прислушивается, и помогает или не помогает. Да?
Вот. Нет, я хотел другое спросить, почему. Что вот уровень профессионализма. Вот сейчас говорит, что очень низкий уровень профессионализма. Может ли быть адекватная свобода средств массовой информации при низком уровне профессионализма? Вот какой был вопрос на самом деле.
Ну, в принципе, может, потому что... Когда в этом есть у людей большая необходимость, они не настолько требовательны, я думаю, к уровню профессионализма. Ну, мне так кажется. То есть им нужна просто какая-то информация. Им нужно знать, каким образом она подается. Им вот это вот важно.
То есть важна не информация, а важен гарнир. То есть подача.
Ну, вот во время революции, по-моему, да. Я могу ошибаться.
Нет, я говорю себя сейчас. Вот прошло, вот так средства массовой информации развиваются. А уровень профессионализма сейчас повышается в украинской журналистике, как вы считаете?
По большому счету, это мне не с чем сравнивать. Потому что я есть всего полтора года. И, собственно, учиться коммерсантской журналистской школе я начал только здесь. И когда я начал ее сравнивать, эту школу, собственно, журналистику коммерсантскую с другими газетами, такое впечатление, что за полтора года здесь ничего не изменилось.
Ну, было бы странно, если требовать какого-то уровня профессионализма от украинской журналистики, потому что Украина, по сути, как демократическое независимое государство, на мой взгляд, начала формироваться только после Оранжевой революции. А до этого, с 91 года до 2004, это было непонятно что. Это был уже не Украинская Советская Социалистическая Республика, но и не самостоятельная страна. Это было непонятно что. Вот. И поэтому ясно, что многие журналисты еще работали по советским, ну, лекалам, что ли, скажем, по советским... потому чему их учили в советское время. И только после 2004 года, когда появилась свобода, они начали как раз уже как-то развиваться. И на мой взгляд, что уровень украинской журналистики, безусловно, за эти годы, за вот эти два года, за 2004, поднялся, стоит, ну, привести тот же самый Пятый канал, ICTV, да, хотя они там совершенно разных позиций преподносят, но украинское телевидение, скажем, да, сейчас, мне кажется, достаточно профессионально поднялось, да. А если говорить про печатные СМИ, ну, то да, то, конечно, не в обиду моим коллегам, не, ну, там, кроме одного, может быть, двух там изданий находятся в очень прискорбном состоянии, просто в таком, что больно смотреть на них, прямо скажем.
Вы себе не противоречите? Если бы здесь, с 1991 года бы 2004 бы ничего не происходило, то совершенно непонятно, каким образом бы сформировалось такое общество, которое было способно выйти там на Майдан, сознательно выбирать Виктора Ющенко и Виктора Януковича, голосовать за какие-то там идеологические предложения, которые выдвигались двумя лидерами украинского общества в этот период и затем в 2006 году, да. То есть делать четкий выбор. Вот есть люди, которые там общественно понимают, что Янукович это лидер страны, есть люди, которые общественно понимают, что Ющенко или там Тимошенко или кто-то еще из этого лагеря лидер страны. И эти люди совершенно такие вот сознательные, да. Если бы здесь было 13 лет пустоты, а в России, кстати, такого нету. Нет людей, которые понимают, что вот есть в одном лагере лидер, в другом лагере лидер, что они что-то защищают, что у них есть какие-то идеи, что вот этот конец и этот начало, да. Да нет, и странно.
Я себе не противоречу. В России просто телевидение одурманивает людей, да, каждый день показывая мутную физиономию нашего президента. Вот. Здесь тоже
одурманивает. Ну так нет, так не было. Так здесь... не было до этого президента, так не было.
Ну вот сейчас менее, начали, да? Одурманивать, да. Да. А здесь это было 15 лет. И просто до такой степени уже, мне кажется, было негодование людей, что уже никакая пресса тут не играла роли. Это был бунт. Люди просто встали и пошли, смели всю эту кучу, Януковича и все это окружение. И они, тут пресса тут ни при чем, на самом деле.
А ведь люди должны были бы об этом откуда-то узнать?
Ну, откуда они узнали? Ну, вот кто-то... Нет, они не должны были узнать. Они узнали, они смотрят, что им живется плохо, что с каждым годом все хуже, что, не знаю, там... Они посмотрели там на акцию «Украина без Кучмы», да, когда «Украина без Кучмы». Просто люди там передавали там друг другу, что вот нужно идти там пешим походом на Киев и свергать преступную власть Кучмы. Вот они и пошли. Тогда неужели вы думаете, что Первый канал в 2001 году показывал «Украину без Кучмы»? Ну, показывали, да, там некоторыми отрывочками, говорили, что вот посмотрите, там у наунсов фашисты рвутся к власти, там все в таком духе. То же самое и сейчас. Российское телевидение одурманивает просто людей.
Нет, подождите, я вот как сейчас помню, я вел шоу после президентских выборов, только не по какой-то был год, наверное.
Президентских каких?
Украинских, ну, 2000...
Вот последних.
Нет, ну, предпоследних. 99-й, наверное.
Да.
Да, когда были выборы президента Украины за 5 лет до этого. Да. Они были на канале 1+1. Предвыборная кампания шла сложно там тоже в эфире. Но там выходили лидеры оппозиции, им всем давал слово, они все говорили сколько хотели всю ночь, это продолжалось с 10 вечера до 10 утра. И тут я должен вам сказать, что тут никогда не было так. Может быть, вам рассказывали, что здесь так было, но здесь никогда не было. Так, что люди, которые выступали с оппозиционными программами, не могли найти себе дорогу в эфир. Были региональные каналы, которым всегда давали слово. Здесь разрешили создавать пятый канал, когда уже стало понятно, что Петр Порошенко из лагеря сторонников президента Кучмы уходит в лагерь его ближайшего соратника, а затем соперника Виктора Ющенко. То есть, когда эти номенклатурные лагеря раскололись, оппозиция, так называемая номенклатурная, получила все возможности для самовыражения. Но она их имела и раньше. По большому счету, это была другая оппозиция.
Может быть, это просто какая-то была игра в демократию?
Не знаю, но я очень хорошо помню свой диалог с Александром Морозом, когда я ему говорил, что вот у вас эфир, говорите, что хотите, а он говорил, что мне нужен был эфир до выборов. Ну, он был прав, я согласен. До выборов ему гораздо сложнее было попасть в эфир, но он в нем был. То есть здесь не было так, как это часто происходит на постсоветском пространстве. Здесь всегда были разные элиты. Мы даже в пленках Кучмы видели, ну, в смысле, в пленках Мельниченко, слышали голос человека, похожего на Кучму, который говорил, как я могу все... здесь контролировать, когда суды контролируют Мороз. Мы не понимали, как это может быть, чтобы лидер оппозиции контролировал суды. Но теперь понимаем, кстати, как вот так бывает. Ну, по крайней мере, как это в голове первого лица укладывается. Процессы общественные, мне кажется, другие. Украина, в отличие от России, никогда не была единым таким вот обществом людей, сориентированных на первое лицо. Вы разве не замечаете, что здесь люди разные по жизненному ощущению?
Я замечаю, что здесь люди парадоксально, ну, вспоминаем вот оранжевую революцию, они здесь парадоксально какие-то безразличны ко всему. Вот классическая вот моя хата с краю, дайте мне вот порося только своего вырастить, а там дальше все, что происходит, там, горя, ну, огнем. И парадоксально при этом именно на Украине произошла оранжевая революция.
Вот как... Ну, может быть, это просто была региональная революция, ведь Киев, огромное количество людей съехали из западных регионов страны. Восток, Юго-Восток, Центр не присутствовал в таком количестве, может быть. Поэтому, а там, может быть, люди другие.
Да, скорее всего.
А вас там не читают. Значит, вы уходите для безразличных людей. Не, ну так получается.
Ну, по большому счету, да, конечно, не читают.
Нет, ну потому что одна вот, я помню, там, дама, там, представитель такой классической украинской интеллигенции, когда мы с ней заговорили о украинском рынке, она сказала, что самое опасное для украинского рынка, что начинает появляться и становиться популярными интеллигенции антиукраинские газеты. Какие же, спросила ее. Коммерсант Украина, вот, яркий пример.
Это потому, что мы пришли из России.
Вот, не мешает ли это? Вы как вообще восприятию?
Если честно, я тоже сталкивался с таким мнением. Ну, да? Да. Говорили, что вот «Коммерсант» — антиукраинская газета, но действительно выходило смешно, что люди даже не брали в руки, да, эту газету и причисляли ее к антиукраинским только потому, что она там издает, ну, действительно пришла, как вот сказал Антон Евгеньевич, из России, да. Вот, на самом деле мы не украинская, не антиукраинская, мы объективная газета. Это главный принцип, что всегда мы даем слово обеим сторонам конфликта. Вот, поэтому не можем, нас нельзя причислить к какому-то лагерю, да?
А я вам могу сказать, почему эта дама, наверное, считает вас антиукраинской газетой, многие такие люди, сказать вам?
Потому что мы выходим на русском языке?
Нет, ну это, не, многие газеты выходят на русском языке, потому что вы не замечаете той украинской культуры, которая откладывается в головах большой части украинской интеллигенции и политической элиты здесь. В газете ее мало, ну мало, да, но это тоже понятно, почему.
Нет, я не понимаю, что вы имеете в виду.
Украинская культура — это не украинская национальная культура, там литература, театр, этого меньше, чем, допустим, такого более востребованного читателя, там массового кино.
Ну, мы не массовая газета.
Не, ну конечно.
Не культурная, а общественно-политическая. Да, поэтому ну, ждать от общественно-политической газеты, что мы будем писать там про современных украинских литераторов, я думаю, было бы более чем странно.
Я же не предлагаю вам оправдываться, я просто пытаюсь объяснить механизм, вот как это воспринимается в обществе. Современный украинский литератор, это, по мнению там, многих людей здесь, это вот фигура, которая так или иначе помогает Украине ощущать себя самодостаточным государством. Да, вот что у нее есть своя литература, что она выходит на другом языке и так далее и тому подобное.
Но у нас буквально неделю или две назад... В одной из заметок были прекрасные комментарии Лиси Подеревенского, которые довольно здорово подняли потом индекс цитирования нашего сайта, когда они стали распространяться по интернету. Ну, цитата, в смысле, со ссылкой на заметку. Так что...
Не, я еще раз говорю, я просто передаю какое-то общее впечатление, да? Я не считаю, я не думаю, что это для газеты сам по себе плохо, потому что, наверное, в любом случае понятно, что ваш читатель, он чаще ходит в какие-то там современные кинотеатры в Киеве, да?
Ну, он чаще, да? Все-таки, я думаю, в Верховную Раду ходит.
Верховная Рада тоже какой-то определенный там по себе кинотеатр, только там показывают, как сказать, кино во время съемки, а не... Ну, в любом случае, продолжим мы наш диалог с нашими гостями, журналистами газеты «Коммерсант Украина» Антоном Петровым и Артемом Скоропадским после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». Напомню, уважаемые слушатели, что мы как раз беседуем с Антоном и Артемом о том, в каком состоянии вообще украинский газетный рынок и украинское общество. Тем более это интересно, потому что и Антон, и Артем приехали работать в Киев из Москвы. И естественно, их восприятие реальности, я это заметил уже, ну и хорошо, отличается от восприятия украинскими журналистами того, что здесь происходит. Украинскими журналистами, которые здесь, так сказать, сформировались, ну, да. Так что оставайтесь с нами, после краткого выпуска новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас хочу вам сообщить, что сегодня в 13 часов в эфир выйдет программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский, как и многие вообще люди в России, пытается задуматься о том, что происходит с национальными проектами, любимым коньком вице-премьера Дмитрия Медведева. Экономические методы их продвижения. Гости Радио «Свобода», директор Центра образования «Царицына» Ефим Рачевский, главный редактор газеты «1 сентября» Артем Соловейчик. Так-то узнаем вообще, есть ли эти национальные проекты и помогут ли они Дмитрию Медведеву опередить Сергея Иванова в борьбе за лидерство после Путина.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нефтекумск, Ставропольский край, как сообщает Интерфакс, завершилась операция по обезвреживанию группы боевиков. В перестрелке погиб один милиционер, еще один получил ранение, убит один боевик. Фракция ЛДПР покинула сегодня заседание Госдумы в знак протеста против итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, в отношении ЛДПР результаты были сфальсифицированы. По предварительным данным, партия не прошла в парламенты 3 из 14 регионов. Глава Красноярского края Александр Хлопонин уволил директора фирмы, которая обслуживает официальные приемы. Временно отстранен от должности управляющий делами администрации края. Они были признаны виновными в массовом отравлении студентов на балу у губернатора в начале марта. Сегодня Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова. В мае 2006 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал всех трех подсудимых. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток заявил, что в Чечне заключенные продолжают подвергаться жестокому обращению. Президент республики Рамзан Кадыров отверг обвинение комитета. В Кабуле при взрыве в магазине, где продавался порох, погибли 4 человека. Из-под завалов извлечены 3 раненых. На рассмотрение Совета Безопасности ООН сегодня представляется проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Авторы резолюции — 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия. Документ предусматривает запрет на поставку Ирану обычных видов вооружения и предоставление ему государственных кредитов. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана обсуждает сегодня в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Ливане. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Час пресса, программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что гости нашего эфира сегодня редактор отдела общества газеты «Коммерсант Украины» Антон Петров и корреспондент этого же отдела газеты «Коммерсант Украины» Артем Скоропадский. Мы беседуем с ними о том, что происходит вообще в украинском обществе, в украинских средствах массовой информации. Вы можете присоединиться к нашему диалогу по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что задавайте вопросы Антону и Артему. Сейчас многие говорят о том, политики украинские, что необходим второй Майдан. Как вы считаете, Артем, возможен ли второй Майдан на Украине в ближайшие месяцы, как об этом говорят лидеры оппозиции?
Я не знаю, что говорят лидеры оппозиции, и тут, я думаю, их мнение, в общем-то, не особенно важно, потому что после победы оранжевой революции они во многом себя скомпрометировали, да, как и Ющенко, как и Тимошенко, хотя она сейчас претендует на роль главной оппозиционерки страны. Я думаю, что тут не от лидеров оппозиции зависит, а от людей. Если те люди, которые в 2004 году стояли здесь зимой, если они увидят, что бело-голубые, которые сейчас, по большому счету, можно сказать, у власти, да?
Ну, конечно, у власти, да, у них правительство.
Ну да, если бело-голубые пойдут и будут еще больше забирать себе достижения оранжевой революции, да, то тут не важно, что скажут лидеры оппозиции. Люди просто возьмут в руки вилы и топоры и пойдут, значит, на Майдан сами. И я думаю, что это возможно, да, в ближайшие, там, не знаю, месяцы, не месяцы. Я думаю, да, и я думаю, первым толчком к этому может стать поход на Киев, движение «Народная самооборона» Юрия Луценко.
Если он состоится, он состоится?
Я уверен, что состоится, потому что там и Луценко, и там кто с ним еще, там Унаунсо, это серьезные люди, они шутить не будут. Так что я думаю, что да, в ближайшие там, ну, месяцы вряд ли, а там, ну, год, я думаю, да.
А вы как считаете, Антон, возможно походы на Киев, Майдан и вот такое вот массовое противостояние? Это может ли повторяться каждые там 2-3 года на Украине?
Знаете, я думаю, сейчас возможно. Другое дело, что мне бы это очень не хотелось. Потому что сейчас стоит такое прекрасное безвластие, когда одеяло перетягивают на себя и бело-голубые, и оранжевые, и, ну, как бы бело-голубые забирают там у оранжевых остатки достижений демократических, но они их пока еще все-таки оранжевые не до конца их отдают, и поэтому сейчас стоит вот прекрасная анархия, и только поэтому, по-моему, здесь вот сейчас какая-то фантастическая, абсолютно нереальная для кровавой России свобода. Вот. И если начнется второй Майдан, то в конце концов получается, что одна из властей одеяло на себя перетянет. Что будет дальше, я прогнозировать не буду, потому что не умею, я не политический обозреватель. Но вот именно из-за этого чувства свободы, из-за этого безвластия здесь сейчас просто прекрасно.
Но, насколько я понимаю, речь же идет, опять-таки, как Артем говорит, не об общении, а о настроениях политического, о настроениях общества. Неужели оно так радикализировано до сих пор, что люди готовы идти стенка на стенку?
Сейчас, я думаю, не настолько сильно, но, тем не менее, я считаю, что их можно завести.
Послушаем.
Придать им какой-то толчок, заряд в этом смысле.
Но для этого нужны политические лидеры, для этого нужны какие-то серьезные лишения и проблемы, которые...
Здесь есть довольно харизматичные люди, которые могут исполнять роль политических лидеров. В отличие от России, где единственный харизматичный человек — это Владимир Путин.
Ну вот я тут не согласен совершенно.
Ну а кто еще?
Да кто угодно, только не Путин. Посмотри на Путина, какой он харизматичный лидер. Это вообще никто на самом деле.
Ты мне назови хотя бы одного лидера оппозиции.
Касьянов.
О, Господи. И этот самый Карпов-Каспаров, да, я еще скажу.
Ну вся другая Россия, там что харизматичные люди, что Хакамада, что Лимонов, что...
Ну Хакамада, она по-своему харизматична, я просто вообще люблю восточный тип.
Ну, мы немножко отклонились.
Да, если вы хотите поговорить о женщинах, вы можете поговорить о женщинах. Я пока подумаю о том, что делать дальше. Но в любом случае у нас есть слушатель, Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Здрасте.
Доброе утро.
Виталий, у вас сегодня потрясающе интересные гости.
Да, мне тоже нравится.
Да,
нам-то как нравится.
Да, не знаю, как вот, какие из них получатся революционеры, но я вот хотел бы о журналистике немножко, потому что я вижу тут некоторые проблемы. Вот в моем представлении журналист — это человек, который умеет правильные подбирать слова для выражения вот собственных мыслей. Вот у меня с этим связи вопросом. Один из них сказал, буквально цитирую, вот несколько минут назад, что после оранжевой революции на Украине как бы формируется средний класс.
Да, да, сказал.
Сказал?
Да, я сам могу сказать, да.
Вот в связи с этим у меня к нему вопрос. Значит, тут несколько слов, а я ничего не понял. На Украине на самом деле формируется средний класс? Или на Украине как бы формируется средний класс, а на самом деле он не формируется?
Да,
ответьте,
понятно.
Пожалуйста.
А кто говорил? Вы говорили про средний класс?
Да, наверное, я. Спасибо за вопрос. Да нет, формируется на Украине средний класс.
Просто в украинском понимании этого слова. Ну, я имею в виду там уровень доходов.
Угу. Нет, формируется, конечно, это я просто оговорился, это, знаете, меня мое косноязычие подводит, уж простите, пожалуйста.
Артем газетный журналист, он не должен так сразу входить в эфир, как в собственную стихию с налета. Но, между прочим, тут же есть простая, на самом деле, формула, как мне кажется. Если есть экономическая свобода, формируется средний класс. Если экономической свободы нет, то он не может формироваться. Любые политические, так сказать, послабления, они дают возможность для экономической свободы. Вот то, что вы называете безвластием, да?
Да.
Проще мелкому бизнесу развиваться. Хотя я не знаю, так ли это на самом деле.
Я не знаю. Я, если честно, плохо разбираюсь в экономике, но, на мой взгляд, тут просто, если смотреть по простому признаку, да, вот вы выйдете, скажем, в центр Киева, да, это вполне европейский город, здесь дорогие кафе, дорогие автомобили. Для кого все это создается, если не для среднего класса?
О, вы великий критик Путина, сходите на Тверскую, увидите там такие автомобили, вы вообще по деревням где-нибудь ездите, вне Киева или вне Москвы.
Ну, во Львове вот я был.
Во Львове, для Львова я тоже бываю. А что, Львов бедный город?
Да.
Ну что, ну тут, к сожалению, нашему общему.
Ну, понятно, что средний класс формируется сначала в центре, а потом уже в других местах.
Неправда.
Нет?
Нет. Вот где-нибудь в Польше или в Чехии средний класс формируется в разных городах и регионах одновременно. Есть более бедные, смедные. Если вы приедете там в Варшаву, Краков, Люблин, вы увидите там похожие центры хотя бы городов, да? Там, понятно, что это все начинается с центра города, идет к окраину. Но строительство всюду, подъемные краны всюду, в провинции все по-разному, всюду. Вот чем, кстати говоря, Россия и Украина отличаются, вместе отличаются вдвоем от этих вот стран Центральной Европы. И, кстати говоря, газеты, похожие на газеты «Коммерсанта», можно купить в каждом, так сказать, воеводском центре, да? Их там читают разные люди в разных городах. Они в Киеве 12 тысяч, извините. Валентин из Рязани, здравствуйте.
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 Я хотел бы сказать одному из журналистов, который только что сказал насчет харизматичности Путина, что, извините, но у нас только одна личность харизматичная. Это экран телевизора. И больше ничто. И это нужно запомнить навсегда. Вот. Но у меня, конечно, вопрос есть. Вот они живут на Украине, да? Вот представьте себе, что офис «Коммерсанта» переехал в Киев. Полностью переехал со всеми юридическими своими причиндалами.
Вы имеете в виду из Москвы?
Вот. «Коммерсант Москва», да. Работать им или нет? Спасибо.
Подождите, объясните мне, Валентин, что вы имеете
в виду? Я имею в виду внутреннюю, так сказать, гармонию. Появилась бы у них, стала бы она выше бы, эта гармония.
А какая им... Нет, вот я просто все равно до конца не понял, что они понимают, но я не понимаю, какая им разница. Они же работают...
Какой разницы разве нет? Ну, разве нет у них, скажем, из-за того, что это российская газета, каких-то ограничений? А может быть, на Украине легче?
А, все, я понял, да.
Без ограничений.
Да, все, я понял.
Я,
да?
Не понял смысла.
Я понял смысл вопроса. Просто слушатель имеет в виду, что украинский «Коммерсант» так или иначе зависит от тех ограничений, которые слушатели, наверное, многие другие, каждый день видят на страницах московского «Коммерсанта».
А вот. Какие ограничения? Никаких там нет ограничений.
Там нет никаких ограничений. Ну, а и слушатель видит.
Ну, я не знаю, что там слушатель видит, но смысл в том, что как раз мы наш разговор начали с того, что...
Нет, а не об украинском, а о речи московского.
Я понял, да? Что, перечисляя те вот независимые средства массовой информации, которые остались в Москве, я в первую очередь назвал «Коммерсанта», да, там в том-то и дело, что это свободная демократическая газета, и там пиши, и что она, хочешь, если это правдиво.
То есть так вот в России можно писать все, что хочешь, и это правдиво. Это в современной России возможно.
В «Коммерсанте», да, и еще в нескольких изданиях.
Я что-то начинаю теряться,
даже если
говоря.
Предположить хотя бы на секунду, что в московском «Коммерсанте» есть какие-то ограничения, то в киевском их нету абсолютно.
Ну вот спасибо, по крайней мере, за такую формулу. Да, она меня уже порадовала. Я хотел бы спросить у вас, в принципе, можно ли считать, что перспективы есть у деловой прессы на Украине, да, вот вы говорите, что «Коммерсант» — деловая газета прежде всего, да, а людей все-таки мало. Представляете, если такую деловую газету там в 50-100 тысяч экземпляров в будущем?
Ну, смотря в какое будущее, вообще представляю, да. Да, перспективы, безусловно, есть.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Да. Вы вот тут, во-первых, несколько преувеличили размеры Украины, если вы говорите о населении. Все-таки в Германии 80 миллионов человек.
Да, конечно, преувеличил, да.
Да. Кроме того, у меня вот какой вопрос. В Германии, конечно, много разных местных наречий, но все знают Hochdeutsch. Угу. А вот на каком языке, до сих пор я не понял, выходит «Коммерсант Украины» или ваша газета двуязычная?
На русском она выходит, да?
Все деловые круги Украины знают русский?
Безусловно, все деловые круги, разумеется, знают русский, собственно, даже как и самые какие-то самые западные деревни. Большинство прессы, по-моему, ну, 98% газет на Украине выходит исключительно на русском языке. Там 2%, возможно, это газета «Урядовый курьер» или еще какие-то выходят на украинском. И все глянцевые журналы на Украине выходят только на русском языке.
А это хорошо или плохо?
Это хорошо, потому что у меня есть такое чувство, что украинцы русский язык знают все-таки лучше, чем украинский.
Нет, ну я, конечно, не согласен. И, может быть, я не говорю, что «Коммерсант» уж прям должен выходить на украинском, да, но вообще, конечно, мне кажется, что вот такое соотношение, а действительно Антон прав, что большая часть печатных СМИ выходит на русском языке. Вот, это, конечно, неправильно, и нужно, мне кажется, чтобы они выходили на украинском, но это как бы забота самих украинцев, да, а не нас, москвичей, переехавших сюда в Киев, да. Потому что если бы там мне сказали, что «Коммерсант» будет выходить на украинском, я бы сюда и не поехал, просто потому что я не знаю украинского языка.
А может, вы выучили?
Ну, может быть, выучил бы, а может быть, не выучил бы. Ну, как бы, это уже было бы... Ну, это лично для меня, да? То есть, в любом случае, это не с нами нужно говорить, да? Не с русскими людьми из Москвы, да? А именно с самими украинцами.
Ну, вы же просто здесь наблюдаете языковую реальность. Она вот такова, да? Когда есть огромное количество людей, наверное, у вас есть там друзья, которые говорят там на украинском языке, говорят, что украинский язык их родной, а читают издания на русском языке. Вот они читают, потому что им проще, или потому что других нет.
Да, это нет. Качество издания уже, потому что нет хороших изданий на украинском.
Не, ну Киев вообще, в принципе, это русский город.
Ну, русский в смысле языка или русский в смысле русский? В смысле часть русского мира цивилизационного?
Ну, скажем так, я отвечу, что...
Ну, ответьте, части, почему части вы все языка. Время ищете этих политкорректных ответов, я не понимаю. Это же моя задача быть политкорректным, а не ваша. Я понимаю.
Нет, русский...
Вот если бы я пришел к вам на программу, я бы все вам честно отвечал.
Ну, русский в плане языка.
Ну, хорошо, да. А вы как считаете?
Да нет, ну какой русский? Ну, конечно, тут еще есть осколки Совдеповской империи, да, все это остается, конечно. Да, тут многие люди говорят на русском языке, но тут уже чувствуется настоящий украинский дух и говорит, что Киев русский город, это просто какой-то кощунство.
А он чувствуется, знаешь почему? Потому что из западных областей все приезжают в Киев класть плитку.
И слава богу, и пусть приезжают.
И говорят на этом, на своем, ну, там, полтавском наречии.
А студенты там...
Полтавское наречие, это
полтавское наречие русского страны. Языка. Ну, как бы я украинский язык называю полтавским наречием русского языка.
Бру, слушайте, вы знаете, я вам должен сказать, если до чего
слушать.
Да, хорошо, я вам скажу тогда, да. Я тут в школе учился в Киеве, и все дети, которые приходили в эту школу, они в первом-третьем классе разговаривали между собой на украинском языке. Это были обычные киевские дети или там из Киевской области родители.
Ужас какой, а?
Да, а потом их приучивали на вашем родном языке разговаривать, в четвертом. Потому что школы были русские, перспективы образования были русские. Это так происходило? Если люди сейчас возвращаются к тому языку, на котором они разговаривали в детстве, то это не значит, что они откуда-то приехали.
Вот я с вами абсолютно согласен.
Нет, просто мое наблюдение. Да? Потому что вот люди, они приходят в школу, разговаривают к девятому классу, приходится им уже писать, проверять сочинения, которые они пишут на своем родном языке, что не умеют на нем писать и читать нормально. Да?
Это же... Не слушайте Петрова, это у него заиграл великодержавный шовинизм.
Нет, я просто пытаюсь полемизировать, я не знаю, я не должен, конечно, Иван Борисович. Здравствуйте, Иван Борисович. Говорите, пожалуйста, только сделайте что-то с радиоприемником.
Добрый день.
Здравствуйте. Здрасте.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю вашу передачу. Значит, ну, во-первых, должен вам сказать, что меня совершенно не волнует, что сейчас произойдет на Украине после того, как Украина... которая была вместе с Россией после Переяславской Рады, предала Россию.
Так просто она ее после Переяславской Рады тоже, как по вашему выражению, передавала несколько раз, и ничего.
Да. Ну, хорошо, не будем обсуждать этот вопрос. Но. Вот тут в вашей передаче проскользнула такая фраза, что украинские журналисты приедут в Россию для того, чтобы... строить баррикады и устраивать в России оранжевую революцию.
А он не украинский журналист, он гражданин России. Вот понимаете?
Он вернется.
Вы гражданин обратно. России?
Я гражданин России.
Гражданин России.
Конечно. Я в том-то дело, я переехал в Киев 2 года назад, да? Вот перенимать,
да?
Скажем, оранжевый опыт.
Так вот, мои предки пришли с Украины. И, по-видимому, ваши нынешние правители лучше знают украинский язык, нежели Шевченко, который говорил...
Нет, подождите,
какие наши
Нет, подождите, Иван Борисович, задайте вопрос, умоляю вас, не входите в дискуссию. Да.
Вопрос. Вам что нужно, великие потрясения или великая Россия в составе объединенного славянского государства?
Да, понятно. Слушайте.
Где-то этот вопрос я уже слышал.
Да, это Столыпин спрашивал.
Да, конечно, у Государственной Думы.
Не, нам нужны великие потрясения, потому что иначе нам будет не о чем писать.
Нет, ну если говорить серьезно, нет, с журналистской стороны Петров, конечно, прав. Если говорить серьезно, то что значит Россия в составе какого-то славянского единства? Никакого славянского единства не надо. Украина — это независимое государство, это уже никуда не пропадет, как бы этого многие не хотели. Да? И Белоруссия независимое государство, и вот так что, какое славянское единство? Пусть Россия сначала справится со своими проблемами, а потом уже лезет там в дела Украины, да?
Пускай Россия сначала с Путиным справится.
Вот, да. А вы знаете, почему, как вообще возник этот, почему возник этот ответ, вопрос Столыпина, вам нужны великие потрясения? Нет, это был ответ, вам нужны великие потрясения, а вам нужна великая Россия. Вообще, как это прозвучало?
Но это на заседании Государственной Думы, почему? во время выступления он заявил.
Почему?
Сейчас не вспомню.
А я вам скажу, там один депутат от польской фракции сказал, что в Польше должны быть школы с преподаванием на польском языке, а не на русском языке. И вот в ответ на это Петр Аркадьевич сказал эту фразу. Угу. Это, кстати, такой интересный момент, по-моему.
Сепаратист.
Польский депутат?
Да, да.
А вы бы хотели, чтобы сейчас в Варшаве и Кракове говорили бы по-русски? Вот и Петр Аркадьевич хотел.
Конечно, хотел. Когда, если бы я приехал в Варшаву и в Краков, мне было бы понятнее общаться, проще было бы общаться с людьми, я бы их понимал, по крайней мере. Ну да, как сказал Артем Кириллович Скоропадский, во мне заговорил великодержавный шовинизм.
И вот до конца программы будет говорить. Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий.
Алло, здравствуйте. Виталий, здравствуйте, дорогие гости. Вообще приятно было послушать ваших ребят, они очень веселые, революционно настроенные. Все, кто мечтают о всеславянском единстве, все мечтают о том, чтобы шайка захвативших собственность в Москве держала бы все славянство за горло. Это комментарий к тому, что сказал мой предшественник в эфире. Но меня сейчас больше всего что интересует. Виталий, может быть, все-таки вы нас проинформируете, какие требования оппозиция украинская выдвинула вот вчера или позавчера в лице Тимошенко? Что за этим стоит? И вообще, Виталий, вы страшно мало Радио Свобода информируете нас о том, что происходит на Украине, что происходит с оппозицией. Ни интервью Тимошенко, ни интервью Ющенко, ни интервью деятелей оппозиции мы никогда не слышим.
Завтра будет у нас в эфире в...
Виталий, огромная просьба.
7 часов вечера по московскому. Слушай, я не могу так часто. У нас и так две программы в эфире в неделю. Вот сейчас идет из Киева. Но мы
я
же...
понимаю, но как только у вас появляется возможность говорить об Украине, у вас появляются вечно люди, которые не имеют никакого отношения к оппозиции и мочат Тимошенко и оппозицию.
Нет, внучка, был у нас Николай Катеринчук совсем недавно, был у нас господин Жваня, который помогает господину Луценко в этой самообороне.
Я понимаю,
сколько, Виталий. Это не такая, как только что сказал слушатель, это не такая большая страна, здесь не так много людей, чтобы их найти в таком... Но я вам еще раз говорю, завтра в 7 часов вечера по московскому времени к нам придет Борис Тарасюк, лидер Народного Руха Украины, бывший министр иностранных дел, и все расскажет о требованиях оппозиции, я надеюсь.
Ну хорошо, а почему вы сегодня об этом не поговорите? Это же актуальная вещь.
А потому что вот у нас есть эфирная политика. Ну нет, я вам расскажу про... Я не знаю. Я готов вам сейчас, у меня так мало времени, рассказать о требованиях оппозиции. Их там очень много. Их там 17 штук.
17 пунктов. Возьмите вчерашний номер газеты «Коммерсант Украины». Там на первой полосе как раз подробно
заметка. Он не может. Он из России звонит.
Коммерсант.
Он из Москвы звонит.
Нет, я понимаю. Но у нас есть интернет-сайт. Вы интернетом пользуетесь?
Нет, ну расскажем. Есть... слушать радио не должен. Не надо из радио человека уводить в интернет. Не занимайтесь этим. Таким вот. У нас, кстати, на сайте, на нашем сайте, свободанews.ru, вот, есть тоже все эти требования, должен вам сказать. Мы их вчера изложили довольно подробно. Это у нас была главная новость в нашем интернет-издании. Но там много требований. Во-первых, требования деполитизации силовых структур. Во-вторых, требования денонсации соглашений по единому экономическому пространству в части... связанные с созданием наднациональных органов. В-третьих, требования отставки министра внутренних дел и генерального прокурора. В-четвертых, требования назначения на посты министра иностранных дел и председателя службы безопасности Украины лиц, предложенных президентом Украины. Это можно долго перечислять.
Продолжать до бесконечности. Предлагаю сменить тему, это очень скучно.
Ура. А у нас есть еще слушатель. Здравствуйте, Игорь. Это Игорь из Петербурга. Договорите, пожалуйста.
А говорить вопросы давай?
Да, да, да. А что вы хотели еще сделать?
А, угу. Я, честно говоря, хотел в первую очередь спросить, кто в эфире, потому что я прослушал начало.
Да, это моя ошибка, надо части гостей выделять. Это корреспондент журналиста газеты «Коммерсант Украины» Антон Петров и Артем Скоропадский.
Переехавший из Москвы в Киев.
Переехавший из Москвы в Киев.
А, понятно.
А потом что вы хотите?
Значит, ну я хотел сказать, я вот сейчас зашел на сайт «Коммерсанта» и действительно увидел, что... Ну, я просто удивился, что корреспондент сказал, что «Коммерсант» пишет, действительно, пытается писать правду. Вот я посмотрел «Марш несогласных», действительно, написано довольно неплохо, в отличие от большинства остальной прессы.
Они давно не живут в России, не пеняйте на них. Да.
Ага. Так вот, хотел, да, поблагодарить «Коммерсант», что он более-менее объективно осветил «Марш несогласных», как я вот сейчас увидел, потому что остальная пресса просто врет нагло, что там было. Вот, это во-первых. Во-вторых, я хотел бы немножко так позиционировать одному из участников.
Да, только будьте конкретны, да, потому что...
Да, конкретно. Насчет того, что Путин единственный харизматический лидер, мне кажется, что человек, который журналистикой профессионально занимается, должен понимать, что при наличии, как бы, сейчас технологии, политтехнологий и денег можно любого человека сделать харизматическим лидером и при наличии телевидения. Вот дайте мне деньги, и любого человека я сделаю его за год харизматическим лидером. А Путин как раз таким наименее для этого подходит, но тем не менее получилось. Вот. И вопрос хотел задать по поводу Украины. Вот я краем уха услышал, что там сейчас зреет какое-то напряжение ввиду того, что правительство бело-голубое сейчас какие-то не те дела делает. Можно поподробнее это развернуть?
Ну да, я понял. Хотя, в принципе, ну, Артём, вы уже отвечали один раз на этот вопрос.
Ну да, я сказал, что...
Но вы специалист по ответам на эти вопросы. Отвечайте еще раз.
Ну что, я сказал, что да, действительно, на мой взгляд, зреет недовольство простых людей, потому что бело-голубой Кабмин, да, забирает достижения оранжевой революции.
А теперь скажите мне, вы это уже один раз говорили, теперь расскажите мне, какие достижения он забирает. Ну, в конце концов.
Самое первое достижение — свободу.
Как он ее забрал? Вот как они ее забрали? Ну, как?
Нет, они не забрали, но если мы их, допустим, уже окончательно к власти, то я...
Не, вы гражданин России.
Ну, не мы, но, скажем, если украинцы допустят их к власти снова, то я думаю, они уже... Я думаю, что, например, той же самой газеты «Коммерсант Украины» здесь не будет, или у нас будут серьезные проблемы, да?
Ваш владелец, по-моему, находится в хороших отношениях с нынешними украинскими властями. Сергей из Москвы, здрасте.
Добрый день, дорогие редакторы. Спасибо за интересную содержательную газету вашу. И хотелось бы узнать, вот учитывая специфику вашего издания, что оно все-таки носит деловой характер, насколько заинтересована Украина в экономике России? И чувствуется ли на практике присутствие российских инвесторов, российского бизнеса на Украине? Это весьма, наверное, интересно в преддверии визита президента Украины в Москву.
Ну, это скорее вопрос к журналистам делового блока. Да. Ну, по-моему, чувствуется, нужны ли Украине российские деньги, российский бизнес. Ну, нужны, потому что свой как-то, по-моему, здесь развивается не очень быстро. Но, опять же, я совершенно в этом не разбираюсь, это я уже говорю просто как обыватель.
Да, это у вас такие ощущения, но вы же просто должны видеть это. Присутствие инвестиций, оно видно на улице. Так или иначе, да, должно быть видно на улице. По количеству рабочих мест, по количеству там знакомых вывесок, я не знаю, там... У меня есть...
Нет, знакомые вывески, разумеется, безусловно, присутствуют.
Я хотел бы вот приближаясь уже к окончанию эфира, спросить вас, знаете что? А вы долго собираетесь здесь работать еще? Вот какие ваши творческие планы? Насколько?
Да.
Это очень коротко для такой, у нас не так мало времени, как вы думаете.
Понятное дело то, что моя родина все-таки находится чуть меньше, чем за 1000 километров отсюда. Я родился и вырос в Москве, и мне, безусловно, туда тянет. Я хотел бы вернуться рано или поздно, потому что там, ну, там находятся мои родители, мои родственники, мои друзья. Но этот воздух свободы, он меня как бы, ну, не отпускает, скажем. И мне не хочется уезжать пока в эту кровавую путинскую Россию, потому что здесь мне хорошо, вольготно, а родителей могу видеть.
А почему называете ее кровавой уже второй раз?
Ну, потому что у Путина руки по локоть в крови.
Ну что, я тоже, ну, если говорить про
нет,
руки.
Нет, вы не про руки, скажите про себя.
Скажи про ноги.
Руки — это такая песня Клавдии Шульженко.
Пока я возвращаться не собираюсь.
Клавдия Шульженко пела о том, что у Путина руки по локоть.
Нет, она пела просто о руках.
Пока что возвращаться я не
собираюсь. Как две большие птицы. Да, извините.
Да, ничего. Пока что я возвращаться, конечно, не планирую, не собираюсь, потому что я всем доволен, что здесь происходит, да. Как раз-таки согласен с Антоном, который говорит про воздух свободы, да, может, немного пафосно звучит, но это так. А в ближайшее время я бы вернулся в Россию только в одном случае, если бы там началась оранжевая революция. Ну, я, естественно, поехал бы на баррикады, потому что я же не могу пропустить такое.
Но уж когда мы придем к власти...
Подождите, а кто должен прийти к власти? Я не понимаю.
Ну, мы журналисты... с Артемом, например.
Нет, не журналисты, а честные, порядочные люди, которые любят свободу и ценят ее.
То есть мы.
Интересно, конечно, потому что я вот замечаю, что на Украине эта тенденция. Журналисты все время хотят к власти.
Нет, я не хочу к власти.
Баллотируются в парламент. Это вы заразились здесь, да?
Нет, я просто...
Я всегда думал, что журналисты должны заниматься своим делом. Приезжаешь, он уже депутат.
Не, ну я могу просто бросить журналистику и, наконец-то, править страной.
Прекрасно. И что бы вы сделали тогда первое? Самое главное, в какой стране? Здесь или в России?
Не, ну в России.
Ну, предложите программу. У вас есть 30 секунд для того, чтобы предложить программу на президентские выборы.
Ну, программа очень простая. Это русский язык, это язык земли, а Россия должна быть, собственно... Так, ну, сейчас сформулирую.
Вы сейчас программу Жириновского сформулируете. Это очень опасно, потому что он-то сам может здесь сделать в этом эфире.
Ну, так Жириновский-то ему сколько уже лет, а мне-то всего 27.
А там много молодых активистов. Не волнуйтесь, это такое святое место, пусто не бывает. Но приятно, что у вас есть такие разные политические взгляды.
Да, я так с Петром вообще совершенно не согласен, и во власть не рвусь.
Ну, приятно, что журналисты...
Иначе здесь было бы очень скучно.
Шутки шутками готовы заниматься своим делом в этой стране. Я вам искренне признателен, что вы пришли сюда. На эту программу. Напомню, что нашими сегодняшними гостями были редактор отдела общества газеты «Коммерсант Украина» Антон Петров и корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Артем Скоропадский. Спасибо. Еще раз напомню,
спасибо вам.
Эту программу вел Виталий Портников из Киевского бюро «Радио Свобода», продюсер Вадим Журба. Всего вам доброго, уважаемые слушатели. Спасибо, что были с нами, задавали вопросы. До встречи. А сейчас, сразу же по окончании нашего эфира, выйдет программа «Свобода. Полдень» в эфир в «Радио Свобода». Главные темы. Фракция ЛДПР в Госдуме покинула зал заседания, заявив, что региональные выборы 11 марта были сфальсифицированы. Министерство обороны Соединенных Штатов разрабатывает сценарий вывода войск из Ирака. В Красноярске уволены чиновники, виновные в массовом отравлении на губернаторском балу. Репортажи и интервью на эти и другие актуальные темы в программе «Свобода в полдень». Слушайте «Радио Свобода», господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.